Рассказывай. Вот прямо на меня смотрите и мне рассказывайте. Пожалуйста. Пожалуйста.
Мне посчастливилось видеть Владимира Ильича Ленина. И почти счастье это выпало мне несколько раз. Первый раз я его видела тогда, когда весь рабочий Питер встречал Владимира Ильича, когда он приехал из эмиграции. Наш завод организовал эту встречу так.
Какой завод?
Завод Сименс-Шукерта. Ну, сейчас он, кажется, называется «Электросила». Это в Ленинграде на 23-й линии Васильевского острова.
Вы там работали?
Я там работала револьверщицей. Завод по тем временам был крупный, рабочих у нас было около 5000. Характерно то, что Ленин приехал в воскресенье. Все его ждали. А когда именно он приедет, было неизвестно. И вот в воскресенье, в нерабочий день, рабочие нашего завода были оповещены по цепочке. Но когда в 4 часа я пришла на завод, то весь наш коллектив был в сборе. Мы пошли его встречать колонной, с флагами, с лозунгами, как полагается. Огромная площадь Финляндского вокзала была вся заполнена рабочими других предприятий, других заводов. Ждали его очень долго. Неизвестно было, когда поезд придет. Поезд опаздывал. В конце концов, все-таки этот поезд пришел. И мы увидели на верхних ступеньках Финляндского вокзала группу товарищей приезжих. До этого еще пришел на площадь броневик и несколько легковых машин. Вот Владимир Ильич и другие товарищи окинули взглядом площадь и спустились по ступенькам вниз. Но народ стоял такой плотной толпой, что им трудно было пройти. И вот образовался маленький узенький коридорчик, по этому коридорчику они прошли к броневику. Поднялись на верхнюю площадку броневика несколько человек, и самый небольшого роста из них подошел к краю площадки и обратился со словами привета собравшимся. Это было немного слов. Он поздравил товарищей со свержением самодержавия и тут же сказал, что революция не кончена, революция еще продолжается. Вот то, что у меня запомнилось с этого раза. После этого я несколько раз Владимира Ильича слышала, когда он выступал с балкона дворца Кшесинской, где помещался тогда Центральный комитет партии большевиков. А на эту площадь мы с завода с группой товарищей очень часто ходили, так примерно 2-3 раза в неделю обязательно, как тогда говорили, пойдем послушать большевиков. Ну, после этого
Сколько вам лет тогда было?
Мне тогда было всего 19 лет. Я была беспартийная, очень малограмотная тогда была, но все-таки всей этой жизнью я очень интересовалась, так же, как и все мои товарищи, с которыми я работала. Ну, кого можно назвать из тех товарищей? Соня Погодина, револьверщица, ее станок был рядом с моим станком. Тубареткина Ксения тоже работала на нашем заводе. И еще несколько молодых работниц, с которыми мы ходили, как говорят, послушать большевиков. У меня тогда был маленький ребенок, и я очень страдала от того, что я не могу пойти на фронт. Ребенка оставить негде и не с кем. У меня ни бабушки, ни дедушки никаких тогда не было. А муж был на фронте. И вот когда по призыву Ленина стали организовываться отряды по уборке урожая в освобожденных от белых районах, я этому очень обрадовалась. Я решила вступить в такой отряд. Это была мобилизация Но, можно сказать, больше добровольная мобилизация. Меня не брали в этот отряд, а мне очень хотелось поехать хотя бы на такую работу, чтобы помочь советской власти, хотя своими руками, если уж я не могу ее защищать с оружием в руках. После долгих моих настойчивых просьб меня все-таки в этот отряд зачислили. Наш эшелон направился в Оренбург, в Оренбургскую губернию. Эшелон был большой, это было около 2000 человек. Все они состояли главным образом из молодых девушек, из молодых женщин.
Питерских
с детьми.
Да?
Это в августе, это в июле месяце этот отряд вышел из Питера. Примерно так в середине, очевидно, июля. Но мы ехали очень долго. 19-го года. Мы ехали очень долго, мы ехали больше недели с большими остановками, пропуская эшелоны воинские и прочее такое дело. И вот в конце июля мы приехали на станцию Платовка. Там простояли дня два, и наш эшелон подали в Оренбург. В Оренбурге нас встречали. Акулов выступал на этом встречном митинге, Коростылев Георгий, Постникова Мария, Макарова Мария, это старые большевички оренбургские. Нас угостили обедом. Вот в этом помещении, где сейчас детская библиотека, там была столовая. Там позже был Кировский райком партии, это против Мускомедии домик. Он сейчас достроен, но тогда он был меньше, чем сейчас. Там нас угощали обедом. После этого наш эшелон отправили обратно на Платовку. Там было распределение по станицам, и я попала в станицу Краснохолмскую. Мы пошли пешком. Выслали из Краснохолма несколько подвод с быками. На эти подводы сложили наши немудренные вещички, а все мы пошли пешком. Что меня поразило в степи? Ведь в Питере был голод. Там бы давали осьмушку хлеба по особому объявлению в Красной газете. И мой сын, которому было около 2 лет тогда, утром просыпался и спрашивал: «Мама, сегодня хлебный день или не хлебный день?» А здесь вот в степи оказались целые скирды необмолоченного хлеба за несколько лет. Это кроме того хлеба, который был еще на корню. Меня это очень поразило. В каком-то селе мы ночевали. В сельсовет притащили сено, расположились все на полу. Крестьянки нам принесли и хлеба, и молока, и других продуктов, накормили нас, голодных питерцев, петроградцев, как тогда так нас и называли, петроградки, петроградские. И мы расположились отдыхать. Все мои товарищи уснули, а я пробралась к маленькой семилинейной лампочке и стала писать письмо. Домой, соседям. Родных у меня в Питере никого не было. В это время пришел председатель сельсовета, чтобы проверить, как мы устроились. И когда он увидел меня, что я сижу и пишу письмо, он кое-как пробрался через ноги спящих, подсел ко мне и говорит: «Ты, Петроградочка, ведь грамотная, видать?» Я говорю: «Да, грамотная. Ну, куда ты с детем пойдешь? Оставайся у нас, мы тебе хату дадим, корову дадим, будешь у меня секретарем. А то я ведь вот неграмотный, а секретарем у меня поповский сын, а кто его знает, что он там напишет, а я только кресты ставлю». Так он меня уговаривал остаться, и я все-таки не осталась, не решилась остаться, отстать от своей группы. И пошла дальше на следующий день в Краснохолмскую станицу. Краснохолмской станице нас распределили по крестьянам. И вот что еще характерно, ведь условия были такие, что заработную плату нам платит государство, а крестьяне должны за то, что мы у них работаем, должны нас питать. И вот приезжали крестьяне на площадь к станцовету и выбирали себе рабочих. А меня с ребенком никто не хочет брать. Во-первых, какая она работница с детем, а во-вторых, все-таки два рта надо кормить. И меня никто не хочет брать. Всех уж разобрали, все уж разъехались. Я осталась в числе немногих оставшихся. И вот подъезжает ко мне один старик и говорит: а что ж тебе, бедолаге, теперь? Пропадать с детем? Чи что? Садись, поехали. И вот он меня привез на так называемую «Красную сторону». Краснохолмская станица тогда делилась речкой на две половины. С одной половины, где была новая церковь, эта, которая вот сейчас въезжаешь, первая, все старики отступили с белыми, а с той стороны за речкой все ушли к красным. И вот получилась и красная, и белая сторона. Еще тогда, когда вот я там была, если, скажем, замуж выдана еще давно до революции дочка с красной стороны на белую, то в это время друг к другу в гости не ходили. На этой речке приходит с белой стороны полоскать белье, приходит с красной стороны полоскать белье, и кончается это обязательно перебранкой, перепалкой, а иногда и доходило до более серьезных дел. И вот меня привезли на эту самую красную сторону. Это была семья Пащенко. Я теперь не помню имя, отчество этого старика. Сын у него был в Красной армии. Одна дочь лет 16, другая лет 12 была. И мальчишка Андрюшка лет, наверное, 10 был. И старуха, которая занималась домашним хозяйством. Вот он меня и привез в эту семью. Приняли меня хорошо там. Но на второй день после этого приезда старика Пащенко забрали в подводы, и он уехал. Уехал он на двух лошадях, осталось в хозяйстве что-то около двух пар быков и одна лошадь. И все это. Прошел день, другой, старик не возвращается. Слышу разговор в доме. Старуха беспокоится о каких-то четырех десятинах овса. Оказалось, что этот овес скошен, но уже осень скоро наступает, подойдут дожди, и все это скошенный овес может пропасть. Я в сельском хозяйстве работала только в раннем детстве, когда меня в пастухи отдавали в деревню. Так что я сельского хозяйства особенно-то не знала. Ну, а работать-то я была здоровая. Я уговорила, давайте поедем этот самый овес убирать. После долгих уговоров мне все-таки разрешили это дело. Поехали мы, вот две девушки эти, Андрюшка, я и мой мальчишка Петька. Это было километров 40 от станицы. Ехали мы долго. Приехали, действительно, овес в копнах, и его надо стащить, надо сложить в омет. Как эти ометы делаются, я, конечно, не знала. Начали работать. Ничего, первый омет у нас вышел кривоватый, а второй получше. Я работала очень много и заставляла всех своих работать. Мы так делали. Быков мы меняли, а сами мы отдохнем часа два и опять за работу. Благо, ночи были лунные. Мы за 4 дня эти 4 десятины, а там это не гектара, а десятины, так что это порядочно, и урожай был хороший. Убрали, сложили все это в ометы. Собрались ехать домой, и уже на полпути нас застал дождь. Мы приехали домой, а старика все еще нет. Потом через несколько дней только он приехал, я вышла во двор с этого убрать лошадей, И пока я пришла, там уже в доме ему рассказали про этот самый овес, потому что он как пришел, как ввалился в комнату, сразу: «Ой, пропал овес, ой, пропал овес». И когда я зашла в комнату, то я попала прямо в объятия этого старика. «Ты ж моя Петроградочка, ты ж моя хорошая» и прочее такое дело. Вот я там у этих стариков и жила. Когда наш эшелон собирался отправляться домой, это было глубокой осенью, конечно, рабочие очень много помогли в уборке урожая. Урожай весь был убран. Это было глубокой осенью, я побоялась с ребенком ехать в такую дальнюю дорогу. Муж у меня на фронте, в Питере у меня больше никого нет, а кое-какие тряпки, что там остались, они мне были недороги, так же, как недороги и сейчас никакие тряпки. Я осталась работать в райпродкоме, в хлебофуражном отделе. Райпродкомиссаром был Демьянов. А начальник хлебофуражного отдела был Василевский. Меня зачислили секретарем. Но какой я была секретарь? Я читать-то читала много, читать я хорошо умела, и много литературы до этого времени читала, и все. А писала-то я все-таки каракулями. А так как машинок тогда было очень мало, то бумажки приходилось переписывать от руки, а мой почерк никак для этого не годился. Пользуясь тем, что я на нескольких митингах выступила, товарищ Василевский попробовал меня отправить с отрядом по выполнению продразверстки. И вот я стала ездить в села, в городище, в другие. О чем я там рассказывала? Я собирала женщин и рассказывала, как мой сын спрашивал в Питере, хлебный день сегодня или не хлебный день. Это было так убедительно, что женщины плакали, и выполнение разверстки шло очень с большими успехами. Открывали и свои ямы, и ямы соседей, и в тех селах, где я побывала, хлебопоставки пошли очень хорошо. Потом, поближе к осени, организация наша стала заниматься обмолотом прошлогодних этих самых скирд. Вот всю зиму, в перерывах между поездками, я и занималась вместе с бригадами, которые тогда организовались впервые в Питере, в этом в Краснохолме, по обмолоту этого хлеба и по вывозке хлеба на железную дорогу для отправки в Питер, в Москву и так далее.
Эпизодов, вы скажете, что эпизодов очень много, но вот мне хотелось бы привести такой, пожалуйста.
Говорите?
Да. Мне рассказывайте.
Ну,
повторите,
можно...
Повторите. Ну, мне.
Можно... Эпизодов рассказать об истории Орского полка очень много. Я хочу на одном остановиться. Как Орск при обороне защищался.
Вы мне вот как рассказывали, пожалуйста.
11 августа.
Повторите, 11 августа, только в темпе немножечко.
Как?
В темпе немножко, побыстрее.
11 августа 1918 года после обеда противник начал сильный артиллерийский обстрел станции Орск. Наши окопы стояли за станцией Орск. После артиллерийского огня белые предприняли сильные наступления. Идет одна цепь, блестят клинками. Бойцам дана команда не стрелять, подпускать как можно ближе, потому что у нас патрон было очень мало.
Надо было их беречь?
Надо их было беречь. И казаки, сверкая клинками, подходили близко к нашим уже окопам. Нервы у некоторых не выдержали, началась стрельба. Стрелять начали, а уж как начали стрелять, то есть стрелять начали все. И пулеметы заработали, противник первой цепью шел, лошади падали, убегали, всадники падали. Одна цепь захлебнулась в атаке. Поспустили вторую цепь. Вторую цепь постигла та же участь, как и первую. После этого была третья цепь брошена. И вот третьей цепи удалось ворваться в наши окопы клином немного. Но это немного стоило нам 22 человека убитыми.
22 жизни.
Да.
Повторите, 22.
22 жизни. В чем дело?
И,
почему...
Простите, одну минуточку, но все-таки враг был отброшен, да?
Почему они ворвались? Потому что пулеметы уже до такой степени раскалились, они уже не стреляли, а просто огненный свинец выбрасывали. Это им удалось благодаря этого ворваться в наши окопы. Но и это с флангов цепь была отбита, которые ворвались в наши окопы. Казаки, они с очень большими потерями, почти 50-60% их легло на этом поле боя.
Что же двигало?
Двигало...
Нет, вы это задайте себе вопрос.
Что же двигало?
Вот я бы так сказала. Что же двигало вот мужеством наших бойцов? Вот так вот.
А что же двигало мужество наших бойцов?
Ведь они были...
Они были... У нас армия была очень небольшая, не молодая. От 16-15 лет возраста до 25 мы имели 80% состава молодежи.
Причем плохо обутые, одетые.
Одетые вообще были очень плохо. Обутые. Снарядов не хватало, патрон не хватало. Все это, но ненависть, которую имели, была очень сильная. Ненависть руководила. Ненависть.
Стремление уничтожить. Повторите,
стремление уничтожить тот строй,
который веками
угнетал
простой народ.
И молодежь, особенно молодежь,
не щадя
она
жизни,
чувствовала,
вы скажете,
не щадя жизни, нет, молодежь чувствовала, что как она тяжело вырастала. Тяжело вырастала.
И что двигало? Что двигало мужеством наших бойцов? Вот так вот, только в темпике немножко. И на меня смотрите. Вот что двигало мужеством ваших бойцов? Так, повторите вопрос, пожалуйста.
Что двигало мужество наших бойцов? Это ненависть. Ненависть к старому строю. Потому что молодежь наша, которая у нас была, а она была от 15-16 лет до 25, 80% в составе нашего полка, она очень тяжело переживала этот царский строй. И поэтому она мужественно боролась для утверждения советской власти.
Прекрасно. Да. Дальше второй эпизод.
Теперь второй эпизод совершенно иного сорта будет. Был Кондуровский бой знаменитый, были еще бои, неравные бои, сильные бои. И Орский полк всегда выходил победителем после Салмышского боя, победителем во всех боях. Потому что мы уже и вооружились на Салмыше, получили оружие, пулеметов больше, орудий у нас стало больше. И поэтому нам легче было. Да и энтузиазм был очень велик. Я хочу остановиться на моменте, когда разгромили последний оплот эту южную группу Колчака.
Ваш полк тоже участвовал?
Да.
Скажите, на что наш полк тоже участвовал в этом?
Наш полк участвовал именно в разгроме южной группы Колчака. В поселке Ровном, в 70 километрах от Актюбинска, полк прибыл парламентеры, полковник Богданов и еще один полковник, и сказали, что мы дальше не можем сопротивляться, вы нас закончили, давайте ваших парламентеров, и мы будем сдаваться. Вот в качестве парламентера меня, как комиссара полка и ординарца Бережного Павлушу, послали туда, к Белым. 30 километров мы ехали вместе с этим, с полковником Богдановым.
С Белым
в лагерь Белых.
Повторите, в лагерь Белых.
В лагерь Белых.
Я бы так сказала, с полковником белоказаков в их лагерь, вот так вот.
Нет, там уже не только белоказаки были, там были...
Ну, белых, вот, да. Так. Но все-таки это офицер был этот вражеский офицер?
Да, вражеский.
Так вот, вы скажите, вот 30 километров с вражеским офицером мы шли...
С Богдановым в 30 километров мы прошли до лагеря, где остановилась 60-тысячная армия южной группы Колчака. Это была южная группа Колчака. Прибыв туда, ну, нам предложили...
Предложили,
что к вечерку мы соберем командный состав, и вы предъявите нам условия сдачи в плен.
Капитуляции.
Да-да.
Условия капитуляции.
В ходе капитуляции.
Условия капитуляции.
Да-да. Вы нам... Скажите условия капитуляции. Мы пошли с Павлушей помыться. Он мне и говорит: Миша, а ты знаешь что? Они могут нас здесь с тобой, двоих-то, прикокошить. Я говорю: да что ты, разве может это быть? Мы же все-таки парламентеры, а они сдаются в плен. Чего же они...
Будут нас трогать.
Да, их же тогда мы... Тут придет полк и уничтожит всех. Ну, ладно, ждем. Вечером сходятся бородатые генералы, полковники. Человек 30 их было. Ну, господин комиссар, скажите, как вы думаете нас принимать? А как принимать? Давайте, сдавайтесь. Все.
Вот и весь прием.
Да, весь прием. Согласны? Согласны. Ну, а как вот, я говорю, вы думаете двигаться? Ведь 60 тысяч – это большая кучка, очень большая. Мы в 2 дня не дойдем, дня 4-5. Они, хорошо, мы так, мы пустим сначала кавалерии, потому что здесь кормов нету. Нам тяжело уже конницу держать здесь. А за ней пустим пехоту. За пехотой... Пехоту в полном боевом снаряжении. За пехотой пойдет артиллерия. А за артиллерией уже пойдет гражданское население, которые беженцы, которые с нами отступили вот в эти бескрайние степи и пески. Я говорю: нет, так ничего не получится. Во-первых, я знал, что пехота-то мобилизованные, кустанайцы и другие, а кавалерия вся добровольческая, казаки. Я говорю: знаете что, давайте по-другому. Вот я вам предъявляю условия от имени командования Орского полка. Они: да, господин комиссар, да разве мы возражаем? Давайте говорите, какие...
Условия.
Ну, да. Один генерал заплакал. А что же, говорит, они прислали ребенка?
А вам лет сколько было?
22.
А мне было 22 года, скажите вот так.
А мне было 22 года. Ну что ж, давайте условия ваши. Я предложил. Прежде всего...
Я предложил.
Предложил. Прежде всего, давайте пустим пехоту. Всю пехоту.
В темпе немножечко.
Да. Перед этим давайте вот так. Все пулеметы и артиллерию пустим без прислуги. Вперед. На 2-3 километра уйдет, потом идет пехота, за пехотой идут парки артиллерийские, это снаряды, значит, патроны, все, интендантство, а за этим идет уже кавалерия. Какой расчет я брал? Когда артиллерия придет к нашим, где наш стоит полк, то они сейчас же артиллерию выставят для того, чтобы встретить основные силы добровольцев, казачьи полки. Иначе 60-тысячная армия, а у нас 3 батальона, 4200 штыков, что же, они нас сомнут. Вот из этих соображений я потребовал, чтобы так шло движение. А, говорю, за кавалерией пускай идут ваши снабженцы, женщины, попы. Вся буржуазия пусть идет, мы ее будем принимать. Но предупреждаю, что мы будем обыскивать всех, чтобы в тыл к нам не пошло ни одно оружие. Ни винтовка, ни револьвер, чтобы все шло гладко. Ну, тут никуда не денешься.
Пришлось сказать.
Раздаются, сдаются. И вечером решили поехать на гору, где расположен лагерь. А лагерь расположен километров на 20 вокруг этой горы.
Чей лагерь?
Белых. Лагерь белых был... От горы и там вдоль речки, вдоль озер. Когда мы выехали на эту гору, там уже знали, что приехал комиссар Орского полка принимать в плен. Пехота быстро гору заняла, окружила нас. С седла я выступил и начал говорить коротенькую речь. И когда я закончил, да здравствует Красная Армия и Советская власть,
раздалось громкое ура,
и это ура шло вдаль. Был слышен только гул, что значит армия уже полностью разложилась и будет сдаваться в плен безоговорочно.
Так оно и получилось.
Так оно и получилось. Начали двигаться, и когда батарея наша пришла, ИХА пришла на наши позиции, командный состав в лице командира полка Шалина.
Белого, да?
Нет, наш командир полка Шалин Михаил Алексеевич. И расставили орудие клином, и в этот клин пропускали всю армию.
Таким образом была взята...
Таким образом...
Простите, таким образом была взята в плен 30 или сколько там тысяч?
60-тысячная армия. Вот
я бы так сказала, таким образом, нашим полком в 4 тысячи штыков, так, была взята в плен Вот такая-то армия врага. Вот так вот. Таким образом?
Таким образом, нашим полком в 4200 штыков была взята в плен армия южной группы Колчака в 60 тысяч человек. И много буржуазии, священников. При обысках мы отобрали 164 пуда золота. Это всякие сосуды, потом слитки золота. И все на другой день под большим конвоем отправлено в Актюбинск в финотдел.
Прекрасно, прекрасно. Вот дайте вашу щечку. Молодец. Молодец. Саша? Саша?
В день.
Нет, приближается.
Приближается 47-я годовщина, 48-я годовщина Великой Октябрьской революции, которая
и нам,
старым большевикам, участникам гражданской войны, участникам становления советской власти,
очень
радостно, что мы дожили до 48-й годовщины Великой Октябрьской революции, что и наш труд здесь вложен.
Большое спасибо. Большое спасибо. Просто...